Глава 9. Перец. Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, он невольно застонал, медленно приходя в себя. Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на материк, она снова не ехала на материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая, ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы, и о проклятый чемодан. Попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую. Он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. «Война», — подумал он, — «боже мой, это война!» Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен. Чудовищный голос вдруг произнес, спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание! Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер 675/Пегас-Омикрон-302, директива 813, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви 55. Повторяю, внимание, внимание! Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил, наконец, знакомую арку с надписью «Добро пожаловать» и главную улицу управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развивающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то странное, светлое. И, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку. И сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему, машина, ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Лебедович». И этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк его башни открылся, а высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик, проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.